А на связи ролевой подвал. И это «Зайду позже» подкаст. Ну, ты знаешь, дорогой слушатель, про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в виртуальной студии полнится у нас, помимо бутылочки и подкастовухи, с вами Вундер и...
Масса.
И Масса еще с нами сегодня. Ничего себе. У нас будет юбилейный 80-й выпуск. 80, Карл. 80.
Кстати, это во французском языке, по-моему, число 80 как-то необычно читается, точно не помню.
Хотя, если считать общее количество выпусков, то у нас уже чуть больше, чем 90, потому что у нас есть, например, одних 69-х, найс, у нас 3 штуки, потому что вот так вот, да.
Но мы берем качеством, то есть 80 так 80. Не размениваемся на мелочи. Предлагаю каждый следующий выпуск делать 80-м.
На этом можно закончить, да? Мы достигли вершины. Можно не увеличивать число больше. И так как сегодня конец ноября, то мы расскажем, начнем подводить, как это, не рано, конечно, но что поделать, итоги года, во что мы вообще поводили, поиграли, и ответим на несколько вопросов слушателей, которые, дорогой слушатель, как ты, накидали в комментарии, да, в Телеграме.
Я думаю, что мало что изменится по отношению к концу года. Если того, что ты играешь прямо сейчас, наверное, ты продолжишь в это играть. Вряд ли, что кто-то из нас начнет какую-то новую игру перед Новым годом. Хотя, чем черт не шутит, всегда можно быстренько поиграть на 3-4 встречи.
Справедливо, да, что-то все особо, по крайней мере, у меня ничего особо не поменяется. Как прошел твой настольный ролевой год, Масса? Ну, почти прошел.
Как один миг. Мне кажется, что я не то чтобы очень много водил в этом году, зато я относительно много поиграл и в очень разные игры. Был и Wicked Ones, который мне совсем не понравился. Это был Pathfinder, который мне неожиданно очень сильно понравился, в отличие от Wicked Ones.
Опа, опа, так и запишем. Это какая была, вторая редакция Pathfinder?
Да, да. Вот еще я играл в Goblin Slayer несколько встреч, на котором очень тупо, но красиво помер. Вводил тоже что-то.
Ты в этом году Unlimited Dungeons вводил или раньше?
Да, по-моему, в этом. Я уже что-то забыл на самом деле. Но у меня такое состояние, когда не знаешь, во что играть, вводи ДВ. Когда получится в среднем нормально.
Именно поэтому я планирую следующую игру, которую я буду вводить, это будет ДВ.
А ну как-то все время так хорошо ложится, ты знаешь, чего ждать от этой игры и как оно примерно получится. При всех ее минусах оно у меня работает и приносит мне удовольствие, поэтому я не вижу причин не играть в ДВ при всех ее недостатках, которые там за годы ее существования выявили люди.
Ну, поэтому в мире существуют хаки на ДВ, которые частично лечат это все безобразие. Я недавно нашел сайт, где можно сравнивать мувы из разных хаков, и там больше десятка разных. И там есть ссылочки. Я кину в описании подкаста тоже ссылку на эту страницу. Там можешь зайти, посмотреть там про всякое.
Я только те, которые представлены. Я думаю, что хаков, которые люди просто придумали и никуда не выложили, возможно, даже хороших хаков, которые не ушли особо далеко и не приобрели должной популярности, гораздо больше, чем здесь.
И там, например, нет пути к особой цели, что упущение.
Игра, на самом деле, очень приятная. Свои интересные решения имеются, которых мне в других играх, возможно, даже не хватает. Для ведущего, скорее, некоторые особенности. Я, в принципе, очень люблю читать полноценные игры. Ну, полноценные, в смысле, это целиком игры читать. Желательно, чтобы они были покрупнее и с частью для ведущего, потому что для меня такая вот игра — это набор советов отдельно взятого человека, как он видит процесс игры в игру, вождение ее. Это намного лучше, чем разрозненный список статей, как они называются, господи, Кобальт Пресс, где у них там в книжке куча разнообразных статей про разные вещи, объединенные одним названием. Все-таки игра, она цельная. Это, в этом ее огромное преимущество.
Из которых половина статей Вольфганга. Дней без упоминания Кобальт Пресс в подвале. Ноль. Я еще спрошу, что тебе понравилось во второй редакции Pathfinder. Сначала пару слов о том, как у меня прошел год. Я решил в этом году, что у меня будет два основных настольных ролевых аспекта моей жизни. Это, во-первых, игры вживую, потому что у меня наконец-то захотелось мне, так захотелось мне играть вживую, что я решил, что, типа, все, буду водить.
Как же я тебе завидую с этим аспектом.
Да, я сам себе завидую, потому что тут очень удобно и народ есть, с которыми можно поиграть, которых можно поводить. Вот, второй аспект — это вождение, потому что я чего-то неваншотного давненько не водил в предыдущие годы. И, как обычно, любой навык, он такой, он разваливается потихоньку, если ты не занимаешься чем-то. Я сводил, получается, по ICRPG небольшую компанию весной.
Это, знаешь, как с ДВ, да? Не знаешь, что водить, води ICRPG.
Именно так.
Два совета на все времена.
Вы получили два ответа, потому что водить, если не знаете что. Помимо короткой кампании по ICRPG, я провел еще кампанию по Touchbearer подлиннее. Это можно было понять, если вы заглядывали в подвал в этом году. Были отчеты, письменные, были подкасты.
Оттуда пахло горелым колесом.
Да, так, и также я вводил какие-то мелкие ваншоты, типа какой-нибудь там хани-хайст и прочего вот, безобразия.
Знаешь, у меня к тебе главный вопрос. Назови несколько преимуществ ваншотных игр над компаниями и компаний над ваншотами. Прям так, парочку того и парочку другого. Почему, вот ты знаешь, вот ты такой говоришь, я люблю ваншоты. Почему они лучше, чем компании?
Я не говорил, что я люблю ваншоты, но почему...
Ну, ты же их водишь, наверное, ты не просто так их водишь, все-таки есть какой-то в этом тайный смысл.
Да, почему? Потому что все знают, что это игра на один раз, и это, ну, под ваншотом я подразумеваю именно ваншот, а не ваншот на три встречи.
Да, очень часто вижу в интернете, когда люди собирают игру, ну, типа, ваншот на две встречи, такой, подождите, это не так работает.
Я в этом году играл в Киберпанк Ред ваншот на три встречи.
Просто, ну, нельзя же как-то назвать эту игру. То есть это, ну, для меня три встречи, на самом деле, это же компания была бы.
Это такая маленькая компания, вполне легитимная.
Но две встречи, ну, как бы ни туда и ни сюда, я не знаю, это как-то можно. Блин, надо сделать, предложить товарищу Палатину сделать игру, которая обязательно играет две встречи.
Тут, наверное, получается, что в рамках ваншота вы все знаете, что это закончится за один раз, поэтому вы такие, типа, ну, вот давайте, на полную.
На полную, полностью выкладываете все, что у вас есть, как бы, да?
Да, да, поехали. Вот все, что вам приходит в голову, все выбрасывайте на стол и поехали. В компаниях же, наверное, основной плюс — это контекст, который у вас нарабатывается с течением встреч. То, что вы там повстречали какого-нибудь персонажа, а потом через три встречи вы еще раз встретили, и вы такие, о, приятненько. Или там события какие-нибудь произошли, и вы такие через... Вы потом, значит, как-то еще раз в них поучаствовали, и вы такие, типа, о, приятненько. Я вот сейчас играю, по поводу того, что я играю сейчас в The One Ring, у Антона с Бухты-Барахты замечательные, мы играем компанию, это 25 встреч у нас было, и пока все еще не останавливаются. Это, наверное, одна из самых длинных компаний, в которую я когда-либо играл. Вот, и там как раз такое возникает, что вы встречаете NPC, которых вы уже видели раньше, вы посещаете там какие-то события, которые происходят регулярно в мире, и вы посещаете их еще раз, это такое, типа, о, здорово. И в целом это больше дает пространство для каких-нибудь там внутренних каких-то приколов или позволяет как-то с персонажем не так быстро его менять и все в этом духе. Поэтому тут одно не лучше другого, но оно разное, да.
Ну, как обычно, играйте и в то, и в другое, чтобы понять, про что эти наши настольные ролевые игры на самом деле.
Помимо The One Ring, я в этом году тоже играл и продолжаю играть во вторую редакцию Pathfinder. Также я играл в Mouse Ritter. Мы доиграли вот на прошлой неделе небольшую кампанию. И я закрываю в этом году Гештальт. Я не дождался, к сожалению. Мне нужно было, наверное, дождаться июля 24-го, чтобы поиграть в D&D 5, когда ей исполнится 10 лет.
Юбилейная игра в D&D была бы.
Но я решил чуть раньше поиграть в D&D 5. Я прождал 9,5 лет. Такой, ну, наверное, уже можно.
Кажется, все баги там пофиксили, можно пробовать.
Да, читал я ее, понятное дело, очень давно, когда она еще примерно выходила, а вот поиграть я, наконец, добрался вот сейчас только.
Ну, я тоже играл в D&D 5, но, честно говоря, Pathfinder-то мне понравился больше, чем D&D 5.
Вот здесь мы подходим... А, ну и, естественно, я играю иногда в ICRPG, потому что, ну, я не могу иначе. Тут мы подходим к вопросу, что, Мас, тебе понравилось в Pathfinder второй редакции? Много ли ты играл? Давай начнем сначала.
Я играл две встречи, наверное, как раз получается. Это был вот этот двойной ваншот. Но там оправдано. Там, собственно говоря, приучение не особо большое, но времени на него уходит приличное количество. Наверное, нужно это быть профессиональным игроком в Pathfinder, если такой термин подревим к этим людям, чтобы пройти его за одну встречу. Наверное, это ну, реально сделать, просто нужно очень быстро это делать.
А ты играл стартовое приключение с рыбой в подвале? Я не знаю, как оно называется, но я тоже его играл в том числе.
Да-да-да. Если убрать оттуда все вопросы в духе какого черта у вас в подвале такое происходит, то в остальном меня, собственно, это все устраивало.
Но мы не играем в настольные ролевые игры, чтобы задаваться такими вопросами. Мы такие типа, оп, спойлеры, кобальды. Давайте, давайте лупить кобальдов.
Я вообще довольно сильно переосмыслил игры, возможно, в этом году, сам подход к этим играм. И мне попался один видосик, в котором был один из геймдизайнеров, то ли какой-то там старой версии D&D, то ли одного из киберпанков. Ну, черт знает, я не особо вдавался в подробности. Его там вначале представили, я такой, да-да-да, и тут занимаюсь чем-то параллельно. Мне не особо важно, что это за человек, если он интересно рассказывает, я буду его слушать. Ему задают вопрос, вот смотрите, в играх по типу D&D есть боевая составляющая, которая занимает, ну, откровенно говоря, есть, наверное, 80% всего происходящего в игре.
Рынка.
Да-да-да. И рынка, и происходящего в игре, если не больше, ну, условно, конечно говоря. Все остальное, оно постольку-поскольку, и обычно, когда у людей, играющих в D&D, заканчивается бой, система выключается, и вы просто разговариваете друг с другом. Особо там кубики даже не бросая, но иногда все-таки это надо делать, но я бы делал это очень редко на самом деле, это лишнее. Кубики бросаете, когда будете драться с кем-нибудь, там важнее. У этого геймдизайнера спрашивают, не считаете ли вы, что это проблема геймдизайна в том, что вот в игре нету правил для действий вне боя. И он говорит, нет, не считаю. Я такой, подожди, ну. Херня же какая-то. Но потом я поразмыслил над его точкой зрения и согласился с ней. Люди устают играть бой. Они там погружаются в правила, ходят по клеточкам, скорее всего, вспоминают, как делать захваты, как топить кого-нибудь и прочие радости. Читают много заклинаний. За время боя, который там длится полчаса, люди устали. Дайте им отдохнуть. Дайте им просто поговорить вот с этим вот кобальдом условным или волшебником без бросков кубиков. И потом, когда они вступят в следующий бой, а они обязательно в него вступят, они снова будут сосредоточенными и будут также продуктивно вести этот бой. Я такой, блин, да, это правильно. Так нужно играть в многие игры, меньше бросать кубики, особенно когда это не надо. Относительно Pathfinder, мы там практически так и делали на второй встрече. На первой мы делали бестолковые броски, которые были нужны, но, видать, это ведущему посоветовали этого не делать, и она этого не делала больше. И что мне понравилось в Pathfinder, это бросать большие числа. У меня там было что-то около плюс 10 на атаку. И такой, ты господи, давай, бум, у меня там еще криты летят. В Pathfinder просто охеренные криты там вылетают всегда, как будто бы, когда ты играешь за воина. Там крит, такой довольный, разматываешь всех направо и налево. Там что-то эти маги ходят, что-то это пукают своими огоньками, а ты такой, у меня двуручный дрын, поехали. Это очень приятное чувство, я вам скажу, очень приятное. А еще в конце я хитростью победил дракона, скормив ему отравленную рыбу. Мы его даже это... Нельзя сказать, что приручили, но мы его захватили. Это было довольно легкое прохождение босса, но мне понравилось. Ну, наверное, вот в этом, кстати, преимущество ваншотов-то такое. Это, давай мы что-нибудь крутое с этим драконом сделаем.
Какая разница, это все равно конец.
Да. Ну, захватили, потому что, вот, представляешь, вот ведущему, да, если игроки захватывают дракона, он думает просто, господи, что делать с этим драконом, куда его вести, чего вы вообще придумали? Проще его это, сказать, что он помер от кринжа какого-нибудь. Или еще, что похуже, не знаю, это была аллергия на тот яд, который вы ему в рыбу замешали.
На отравленную рыбу.
Да, и он просто распух и помер из-за этого.
Я, знаете, в каком-то смысле тоже дракон. Исходя из такого.
У тебя есть суперсила в распухании?
Нет, у меня аллергия на отравленную рыбу.
Я очень остался доволен Pathfinder. Я бы, наверное, не смог играть в него очень долго, Потому что, ну, мне просто надоело постоянно кого-то бить, но вот это там одна-две встречи, и я получал просто неимоверное удовольствие. Ну, опять же, там есть свои проблемы в виде того, что если у тебя нет какой-то обилки, то ты не можешь сделать что-то прикольное. Я помню, крыс пытался выманить ногой, ну, типа, это, на живца ловил крысу.
Чтобы она укусила ногу тебе?
Да. Но у меня очень плохо получилось, у меня там не было каких-то выступлений или еще чего-то, ну, не помню, короче, каких-то вот скиллов не было.
Навыка нет, не считается, все, пролетаем.
Да, да. Не знаю, то есть, ну, возможно, это неправильный подход со стороны ведущего, ну, там можно было как-то там разрешить или еще что-то бросить, ну, не особо уверен, но как я, в принципе, сам понял Pathfinder, когда читал, как будто, ну, ты не можешь это сделать, либо там какие-то очень высокие сложности получаются. Ну, куча фиксативных правил меня в любой игре смущает. А если вы видели табличку «Вбухать, колдовать», где там из Foundry вырезаны все действия в Pathfinder, просто что происходит? Зачем столько действий? Но люди вот играют, людям весело, тем более там должна... Или уже вышла очередная версия Pathfinder, улучшенные, дополненные, или дополненные, улучшенные, не знаю. Ну, я слушал какие-то на нее обзоры, люди хвалили, я такой, ну, прекрасно. В этой игре есть огромная аудитория, фанатская база, она будет жить и процветать и без меня.
Да, в чем большой плюс, что Pathfinder, что когда я вот сейчас... Я все еще играю в D&D 5, спойлеры... Все наши шутки в стиле «это игра, которую нельзя называть» и все такое, это в большей степени шутки, если вдруг ты, дорогой слушатель, за все это время не осознал. Мы не считаем ни то, ни другое плохой игрой. Мы считаем, что есть плохие игры, но о них мы сегодня не будем. И плюс, что Pathfinder, что D&D 5, самый большой, это что ж про них все знают. Ну, про D&D 5 и про D&D знают вообще все, про Pathfinder знают почти все.
Все, кто уже поиграл в D&D и такой, а может, есть что-то еще, то есть, он, по крайней мере, слышал про Pathfinder, он, возможно, не играл, но точно слышал про него. Про всякие там ваши ПБТА 20 до 20 еще чего-нибудь.
Да там обколются своими секс-ходами и потом сидят с медведями. Это ж как бы куда идти к ним? Не надо.
Вот это совсем другой мир, как бы. А вот...
У нас тут с выходом Baldur's Gate 3 появились свои медведи, так что...
Кстати,
с усами теперь.
Baldur's Gate 3 привлек в D&D какое-то количество людей поиграть, я так понимаю. Можно быть ему за это благодарным.
Не исключено. Я сам не играл в Baldur's Gate и не встречал людей, которые пришли, но я встречал людей, которые играли и в то, и в другое. Я не знаю, что из этого было первым, но не исключено.
Ну, по крайней мере, я вот зашел один раз к человеку на стрим, который стримил как раз Baldur's Gate, и там реально в чате люди собирались с ним играть в D&D.
Ну, это же хорошо. Ты слушаешь восторженные дифирамбы людей Baldur's Gate и такой, блин, ну, типа, это выглядит как у нас есть D&D дома, и типа, зачем, если есть? Если есть это, ну, неповторимый оригинал.
На самом деле, нужно сейчас, знаешь, типа, что отметить, чем я занимался в этом ролевом году.
Так.
Блин, нам нужно будет на Новый год сделать 12 этих годов, типа как там дракон, там не дракон, а только связанные с ролевыми штуками.
Угу. У нас, если вдруг, дорогой слушатель, ты думал, что в этом году не будет кроссворда, в этом году будет кроссворд.
И там, говорю, нужно сделать еще предсказание по этим, не по гороскопу, а по китайскому календарю. Там, вот там рожденный там.
А, да, там какой-нибудь год петуха, год быка, там год дракона, вот этого всего.
Да. Закончу мысль. В ролевом году я же еще довольно много читал неготовых игр-приключений, переводов и исправлял их. И, наверное, штуки 3 у Артема вычитал, старший плейдином, вот, занимаемся геймдизайном. Ну как, он занимается, а я на подхвате, но будем думать, что я тоже занимаюсь. Ну и тоже, как бы, наверное, считается, я надеюсь.
Конечно, все считается. Все. Как стать геймдизайнером? Сказал громко, я геймдизайнер.
Вообще, я думаю, это ведущие, которые там вводят свои приключения, особенно им до геймдизайнера вот еще один шаг сделать, и все. И они уже геймдизайнеры.
Мне кажется, даже ноль шагов.
Ну, вот я громко сказать, ты обозначил этот шаг. Да. Я повычитывал, получается, две переводные игры Артёмом. С одной я прямо страдал, я помню, как я это бился головой об стол, когда ее вычитывал, потому что там она была ужасно переведена. И второе, что было еще хуже, это книга-игра, которую Артём выкладывал на Хэллоуин, которая была написано изначально довольно плохо, и сделать из нее что-то хорошее было еще сложнее. Но потраченного времени не жалею, мне понравилось. И из последнего, вот, на старшую половину, значит, сделали игру про огнестрельных бойцов. Я занимался немножко ее оформлением. Но она там оформление простое, потому что у нас было не особо много времени под конец, и что-то там потратить двое суток условно на то, чтобы найти бесплатных картинок, у нас столько времени не было. А вставлять не бесплатные Touch Plugin это не разрешил. Я ему послал просто отличную картинку, которую нужно было вставить там человеку, у которого вместо головы пистолет. Я такой, это вот то, что нам надо в игре, прямо вот про это. То есть игра должна иметь на обложке вот такую картинку, но нет, попроще достаточно. Просто два человека на фоне города в закате. Она тоже красиво вышла.
Ищите на Itch.io, ссылка будет в описании.
Там много проблем у ней, она ни разу не тестилась, и ее вот, не знаю, мне кажется, я должен говорить, конечно, Плодина, ее доделать, потому что она прекрасна. Я говорил ему, что он только начинал рассказывать, про что эта игра и что мы там будем делать. И я просто сказал ему, что я влюбился в эту игру. Он говорит, ну, конечно, пока она не описана, очень просто в нее влюбиться.
Пока не начали работать над ней, знаете ли, в голове идеи-то.
Я скажу то, что за все эти там, около 30 страниц написанного текста, я не перестал ее меньше любить, и только мне больше захотелось в нее поиграть на самом деле.
Ну что ж, в следующем выпуске будем, возможно, рассказывать про плейтесты огнестрельных бойцов.
Кстати, я вот странным образом довольно много удовольствия получаю вот от такой работы, от каждой, как будто работы, вычитывать чьи-то книжки, но мне прям нравится. И прикол в том, что я именно вычитываю, получается, настольно-ролевые игры, приключения, ну, что-то с этим связанное. А сегодня, когда я вычитывал очередной модуль, если можно уже так говорить, очередной, вычитывал, в общем. У меня коллега подошел, так со спины читает, что я там делаю, и начинает задавать вопросы. Я понимаю то, что больше половины вопросов, которые он задает, это просто непонимание того, а что, собственно, это такое?
Для чего это написано?
Да-да-да, то есть, почему здесь, как-то сюжет, неправильно подано, а там, все сделано так, как мне нравится, то, что там везде со списочками написано, довольно мало информации, но она вся очень сильно структурирована, чтобы у тебя в голове все это дело осталось. Он говорит, так же ничего не понятно. Да, мне вот, наоборот, хорошо.
Оно непонятно, если ты читаешь это как художественную литературу. А вот в игре художественная литература не нужна. Игры не про это.
Мы не можем отбирать в них часть их фана.
Ну что ж, так прошел наш настольный ролевой год. Пиши, дорогой слушатель, в комментариях, как прошел твой настольный ролевой год. В конце года ждем от Антона список топ-3 того, чего ему понравилось. В прошлом году это было, по-моему. В этом году ждем тоже.
Ты должен был сказать, Антон, я знаю, что ты это слушаешь.
Ну что ж, а дальше мы сейчас порассуждаем на темы слушателей, приглянувшиеся нам, которые оставляли слушатели вроде тебя в комментариях в Телеграме.
Возможно, ты сам, чем черт не шутит.
Да, да, не исключено. Первый вопрос сегодня у нас будет от Technist. Надоело водить? Как сделать из моего игрока нового испеченного ДМа? У меня в этом году произошло именно это. Когда-то мы переводили часть выпуска Office Hours от Адама Кёбеля, и он там рассказывал про как сделать из новоиспеченного игрока ведущего. Я в этом году решил провернуть такую схему. Это очень-очень амбициозное название. И спойлеры, у меня получилось.
Ну, значит, все работает, слушай.
В этом году я, когда водил Touchbearer, пришла еще пара новых игроков, которые решили попробовать, что такое эти наши настольные ролевые игры. Я решил, что мне терять нечего, и решил провести им Touchbearer в качестве первого опыта настольных ролевых игр. На удивление, захотелось еще. И после этого я решил, что, значит, уже ничего не остановить. Мы поиграли с ними в Touchbearer, вот, доиграли кампанию. Ближе к концу кампании я метафорически подошел, в чате после этого подошел к одному из игроков и спросил, не хочет ли он поводить чего-нибудь. Потому что, когда ты вводишь кого-то, ты видишь, как люди играют, и ты можешь предположить, что из этого игрока может получиться, ведущий ему может понравиться что-то провести. Потому что на каких-то игроков ты смотришь и думаешь, не стоит.
Это очень так Аккуратно пошел к тем.
Так вот, я предложил ему на выбор пару вариантов. Один из вариантов — угадать какой. На оси начинается, на RPG заканчивается. А второй — я предложил ему маус-ритер. Почему маус-ритер? Потому что это, по мнению Саши Бузуева и еще моему мнению теперь, это, знаешь, как мем, где такие стоят два чувака, один мысль второму, типа, это я это сделал. И потом чувак стоит с мыслью и такой, типа, я это сделал. Поэтому и по моему мнению тоже, Mouse Ritter — это хорошая игра для того, чтобы въехать в эти наши настольные ролевые игры. Почему? Во-первых, она маленькая, там в 50 страниц умещается все. Все, что нужно знать игрокам, все, что нужно знать ведущему. И под все, что нужно знать ведущему, я имею в виду все. Там про то, как водить, про то, как создавать приключения, про то, как создавать что-то побольше, чем одно конкретное подземелье. Mouse Ritter — это примерно ОСР-игра про антропоморфных мышей, где вы залезаете куда-нибудь, в какие-нибудь подземелья, вытаскиваете оттуда золото. Ну, аббревиатура ОСР вам должна уже была что-то сказать.
ОСР — это сокращенный. Вот вы куда-то залезаете, достаете золото.
Не всегда это так, но в большинстве случаев похожим образом и происходит, да. Также в Mouse Ritter есть пример приключений, пример подземелья и пример песочницы. Я дал рулбук и сказал, води.
Как многих людей учили плавать? Ну, просто его выкинули нахер с плота. Ну, вот примерно так же мудро учил человека водить.
Понятное дело, что человек приходил с вопросами, я отвечал ему на вопросы.
Чувствовал ли ты себя как Будда, к которому приходит ученик такой, задает какой-то тупой-тупой вопрос, а ты ему такой, сейчас, подожди. И такой просто мировую истину разворачивал.
Иногда получается так, что человек задает вопрос, и ты понимаешь, что ты не можешь кратко ответить на него, но это, наверное, моя проблема. Так как мы до этого играли в Torchbearer, он же тоже про то, что вы залезаете в подземелье, вытаскиваете оттуда сокровища. Здесь похожим образом, плюс здесь некоторые моменты похожи на то, что есть в Torchbearer. Там есть состояние, например, и система инвентаря похожа в Mouse Ritter и в Torchbearer. Вопросы были, я старался больше предостеречь от грабель, чем как-то пытаться донести свое видение того, как надо водить, потому что...
Я понял, ты просто не хотел сломать его творческое ГМское начало, правильно? То бы ты сделал из него копию себя.
В том числе, и помимо этого, еще ты же все равно мало, наверное, чего запомнишь, потому что без какой-то практики, если тебе дают какой-то совет, а у тебя нет, ты еще не наступил на грабли на какие-то, то тебе этот совет особо ничего не скажет. Потому что такой, ну, тебе не с чем сравнивать. И да, естественно, когда ты пытаешься с кого-то слово учить неуместное...
Наставлять.
Наставлять — хорошее слово, да. Тут, на самом деле, с двух сторон так работает, когда тебя наставляют, или когда ты наставляешь, нужно соблюсти баланс между тем, чтобы слушать наставника и не слушать наставника. Ты в результате мы отыграли 5 встреч по Mouse Ritter. Было хорошо. Отыграли как в приключение, которое... было в книжке, также и в одно приключение тоже готовое. Еще одно подземелье человек придумал сам. Точнее, он взял... Говоря про компанию, мы вернулись в одно из подземелий спустя там несколько недель, и оно сильно поменялось, потому что там приходит идея, творятся такие вещи. В результате я считаю, что это был хороший первый опыт. И если вдруг у вас есть какой-нибудь игрок, из которого получится, по вашему мнению, ведущий, то... берете, даете ему, в моем случае Mouse Ritter, в вашем случае это может быть что-нибудь другое, которое похоже на то, во что он играл, но чуть другое. Еще зависит от человека, но, думаю, не нужно вываливать ему с порога какой-нибудь, вот тебе Dungeon Master Guide на 500 страниц, а вот все наши сложные персонажи. Мне кажется, начать нужно с чего-то простого. Почему? Не потому что... о, люди тупые, и он не сможет в своей голове все уложить. Не поэтому. Потому что можно начать думать не о том. Когда человек учится водить, ему желательно научиться именно водить. То есть обрабатывать заявки, придумывать что-то на ходу и все вот это. А если человеку дать Pathfinder или человеку дать еще что-то вот такое сложное, то человек больше будет думать над тем, что правильно ли он поступил с точки зрения того, как сейчас в книжке написано. И это может его не в ту сторону сбивать как будто.
Клянусь немножко, я не думаю, что очень важно водить человеку что-то простое. Если он хочет водить D&D, пусть, собственно, водит D&D. Не надо его в этом деле ограничивать. Единственное, что действительно... скорее всего, он не запомнит все необходимые ему правила. Это... Я не думаю даже, что даже самый прошаренный игрок в ДНД знает все правила, которые там сейчас написаны. Да, но вы как, ну, если вы уже водили это условное ДНД, то вы знаете эти правила просто навскидку, либо примерно страницу представляете, где она находится, чтобы можно было посмотреть. И если вы будете ему помогать вот таким вот образом, то есть говорить, ну, смотри, вот здесь вот для плавания нужно сделать вот так. То есть ему не нужно будет лезть какую-то там страницу, понимаете, ему просто подсказали, и игра пойдет дальше. Вот такое подспорье, вот такие вот подсказки вот игрока, который явно лучше разбирается в правилах и очень не лишнее. Это, ну, оставит позитивные эмоции у человека и позволит ему быстрее разобраться в правилах игры, чем вот он будет просто сам зубрить книжку каким-то образом.
Про подсказки — это хорошее замечание, которое я забыл упомянуть. Я делал точно так же. Несмотря на то, что Моус Риттер маленький, но у меня лежало под руками тоже распечатка, и в какие-то моменты, так как я помнил, где оно находится в книжке, листаешь, говоришь, и все идут дальше. Подтверждаю про помощь. Это не только начинающим ведущим приятно, это вообще любым ведущим приятно на всякий это случай.
Любому вообще.
Вот, я скорее про то, что если в книжке много правил, можно легко сосредоточиться не на том. Ты можешь, конечно, все делать по правилам, но в результате mm-hmm. фигня получится. Это не значит, что нельзя водить. Мой поинт был не в том, что обязательно водить что-то простое, а в том, что вам после игры, если вы играете у этого начинающего ведущего, вы поглядываете на это. То есть на чем сфокусирован человек? На том, чтобы посчитать, сколько армор-класс у этого кобальда, или все-таки на том, чтобы игра в результате получилась прикольной?
Я думаю, единственное, что я не пытался сделать из игрока ведущего, знаешь, вот прям такие стадии развития, то есть человек, который не играет в ролевые игры, человек, который играет в ролевые игры, человек, который водит, там, нужен этот мем с обезьянами, которые идут. Вот, возможно, что ДМ слева находится, черт его знает. Я пытался своих друзей, ну, в реальной жизни, которых я знаю, познакомить с настольными ролевыми играми, и получилось настолько плохо, что я никогда в жизни больше не буду этот эксперимент повторять. Нужно все-таки искать людей, которые заинтересованы в том, чтобы играть. Ну, им можно просто рассказать, и, ну, если они загорятся, то потом уже предложить сыграть. Чем вот уговаривать кого-то там, пожалуйста, сыграй со мной, я покажу, чем я занимаюсь по вечерам. А уже вот из игроков, которые сильнее всех горят, наверное, лучше всего агитировать для ГМа. Ну, если получится плохо, то вам хотя бы попробуют.
У всех сначала получается плохо, это нормально. Главное, если вы нашли какого-то игрока, и тем более, если этот игрок, например, играет только у вас, желательно начать его толкать в этом направлении после одной, может быть, двух небольших кампаний, которые вы проводите. Потому что если вы такие, да, давайте поиграйте, и вы играете кампанию на год, то, возможно, у человека просто сложится впечатление, что есть люди, которые только водят, а есть люди, которые только играют. Зачем разбивать эти стереотипы, если можно их изначально не строить?
Да, ГМ и игрок — это не пол, это гендер. Гендер можно придумать, какой хотите.
Ты ушел с темы про то, что ты попытался поводить знакомых, и получилось очень плохо. Ты думал, я тебя просто так отпущу? Давай рассказывай.
По-моему, даже рассказывал тебе.
Дорогой слушатель, еще не в курсе.
Опять же, я взял ДВ, потому что... Что еще брать для игры с людьми, которые не играли ни во что? Конечно же, ДВ, потому что ДВ я знаю настолько хорошо, что мне не нужна книжка правил в большинстве случаев.
Берешь медведя, кидаешь, готово.
Да-да-да. То есть я все сделал, что нужно было. Распечатал буклеты, распечатал ходы. Даже, ну, примерно придумал, во что мы будем играть, чтобы, ну, это заняло всего один вечер. Я пришел, раздал всем эти листочки, примерно узнал, на что они хотят делать. Проблема была в том, что никто ничего не хотел делать, потому что они не понимали, что нужно что-то хотеть делать. Это был самый главный недостаток. И впоследствии их было довольно сложно подтолкнуть к каким-то действиям, потому что ты привык то, что если игрок придумал, что, например, ему нравится какая-нибудь тайная магия условно, и ты такой просто берешь и вбрасываешь место, из которого выпрыгивает шестиногая лягушка. Он такой, о, наверное, там какая-то неопознанная магия, и бежит туда ее исследовать.
Пойду залезу.
Да, потом выпрыгивает вторая шестиногая лягушка. И, собственно, у вас игра пошла-поехала на этом вот. Но если люди просто из-за уважения к тебе пытаются в это играть, то у них ничего особо не получается. И даже при условии, что там вот из 5 людей, которым я пытался водить, один плюс-минус заинтересовался, что это такое, но у него тоже это закончилось одним днем. Он такой, типа, ну да, забавно, но ничего особенного. Как на этом все закончилось? В общем, проблема в инициативности. Я думаю, что это и ведущего тоже надо выбирать из самых инициативных игроков.
Да, иначе не в коня корм получается. Следующий вопрос от Кирилла про виртуальные столы в этих наших настольных ролевых играх. Только не очевидные Roll20 и Foundry. По поводу Foundry, наверное, можно сказать пару слов. Мы играли в Forbidden Lands Foundry. Это было, кстати, в этом году или в прошлом?
Возможно, в начале этого. Я что-то уже подзабыл на самом деле.
Ой, ничего себе. Настольный ролевой год оказался длиннее, чем мы думали. В прямом эфире количество дней в году увеличивается. Я почему-то думал, что мы играли в прошлом году в Forbidden Lands.
Я не помню. Мне что-то кажется, что в этом. Мне что-то кажется, что мы вот где-то в конце зимы, что ли, в него играли. Что-то такое.
Не исключено. Дорогой слушатель, мы увеличиваем количество дней в году сегодня.
Их все еще 365, но стало больше.
Да. Плюс я играл в Фэншуй, ваншот, и, по-моему, в Red Markets мы тоже играли в Foundry. Но к чему еще? В чем мой тезис? Чем больше я играю онлайн, тем проще выглядят столы для игры онлайн, с которыми я играю.
Блин, я неимоверно плюсую.
По двум причинам. Во-первых, когда мы играли в Foundry, Forbidden Lands, там же были какие-то официальные... Ну, относительно спасибо Лансу за переводы и за все такое прочее.
Да.
Там были всякие штуки.
Карты, время, календарь.
Предметы, заклинания, все кликабельное, красивая анимация, когда начинается бой, там шух, вход такой, ход секой.
Да, это ты... Как он это? Turn order, вот у тебя все выстраивается.
Да-да-да.
Просто разрыв башки. И я смотрю на это и понимаю, мне это нахер не надо вообще. Оно делает мою игру хуже. Я не хочу, чтобы этого было. Я не хочу, чтобы игра считала за меня.
Ты смотришь на это, и это начинает напоминать плохую видеоигру. Только это не видеоигра. И когда ты все это делаешь... Если у тебя хоть на секундочку зарождается сомнение, что этот Foundry тебе что-то не так посчитал, то после этого ты не доверяешь ему. И ты не можешь просто быстро посмотреть, так ли он считает или не так, потому что, ну, вы в игру играете. Нашел время, конечно. Это, во-первых, потому что чем больше вот этого всего безобразия, это относится и к другим всяческим столам, большинство из которых, по-моему, заточено под D&D 5, и не уверен, что имеет смысл ими пользоваться, если вы играете во что-то, кроме D&D 5. В результате у вас получается такая себе видеоигра. Это прикольно на одну встречу, ты такой, о, здорово, тут вот дракон нарисовался анимацией. А тут у нас, двигаю я токен, и у меня свет, как динамическое освещение меняется. Я там за угол зашел, что-нибудь увидел.
Ага.
На первой встрече было хорошо, на всех оставшихся, чем дальше мы играли, тем больше ты понимаешь, что, да, прикольно, но зачем?
Меня, кстати, так коротило в плане вот этого освещения. То есть, ну, ведущий говорит, ну, здесь комната. И такой, ну, если бы не было в этой комнате в условной Foundry, то ведущий бы писал мне ее. Ну, так, ну, хотя бы примерно, что я вижу. Он сказал, ну, возможно, там темно, тебе нужно что-то посветить. А я как бы, ну, он ничего не описывает, и я просто двигаю токен туда подальше, чтобы посмотреть, а что же там, блин, происходит. И оно освещается. А, ты туда зашел? Вот тебе ловушка. Такой, блин. Что происходит? Я просто хотел разглядеть, что в комнате есть. Но, не знаю, меня такой вот способ игры не очень привлекает. Так же, как, знаешь, когда полностью карта нарисована вот в этом столе. То есть, ну, блин, ты видишь эту карту, как бы примерно можешь прикинуть, что к чему. То есть, ну, слишком подробная она, слишком подробно нарисована.
Именно такие же мысли у меня были, когда я играл в Pathfinder и на паре игр еще, где использовались подробные карты. Потому что я осознал, что я отвык так играть. Я отвык смотреть на карту и, исходя из этого, строить у себя в голове в мысленную картину этой комнаты. Я настолько сильно привык к тому, что ведущие и другие игроки, мы словами друг в друга бросаемся. Ведущий может достать листочек карандашом, что-то на нем нарисовать, ну или эквивалент листочка с карандашом, только в онлайн-формате. И это звучит очень странно, но не скажу, что тебе больше додумывать приходится, но у тебя какие-то другие части мозга начинают работать. И хотя казалось бы, да? Типа вот тебе карта, смотри на карту, но как будто менее удобно мне было, когда была карта.
Я даже, знаешь, скажу, мне вот в играх, которые проще, которые такие более абстрактные, что ли. Вот мы играли в Дракуруш несколько раз, и там, что прикольно, там нет какой-то карты, у тебя просто есть три места, и вот во всех этих, ну, вот просто в этих трех местах происходит вся игра. Там она, по-моему, один раз за игру вот, меняется, ну, не меняется. Ну, короче, вот, ну, просто вот три места у тебя есть. И ну, ведущих просто описывают, и ты их себе представляешь, и у меня настолько яркие впечатления после игры, просто, ну, из-за того, что, не знаю, может, там, представил себя, как оно выглядит, и оно оказалось гораздо ярче, чем вот даже самая лучшая, самая идеально нарисованная карта. Еще у меня, знаешь, такая основная претензия к картам, к D&D-шным особенно, они плоские.
Справедливо.
Я очень люблю играть в пространстве. Прикольно, когда, ну, даже вот если взять просто, ну, необычно вот эту карту с квадратиками, а чтобы она была изометрической. То есть, чтобы вот, ну, были какие-то выступы там видны, чтобы вот, ну, было понятно, куда ты вот можешь встать, куда залезть, где там враги стоят. Ну, и то, что вас разделяет не только 10 футов по прямой линии, но вот он еще, он наверху стоит, ты туда хер залезешь. Это добавляет такого интересного аспекта в игру.
Я по этой же причине, когда вожу, например, условно, RPG, вы что подумали?
Очень условно, очень условно.
Да-да-да. Я порой рисую карты не где камера смотрит сверху вниз, а если карта вертикальная, можно ее рисовать просто вот именно вертикальный срез какой-то. Че, поди такие найди карты, во-первых, а во-вторых, ну, по RPG ты просто на карточках написал что-нибудь или такой, типа, расставил, вот это здесь, вот так. Наверняка есть какие-нибудь там другие решения, какие-нибудь другие карты. Ты неправильные карты просто находил, скорее всего, по ДНД. Вот если бы ты нашел правильные карты...
Да, не, ну там как бы есть тоже, да, я понимаю, то, что вот здесь, типа, какой-то спуск вниз идет, вот это нам обратно поднимает, ну, то есть там ямка, не знаю. Я все прекрасно понимаю, но вот мне вот изометрическая карта нравится гораздо больше. То есть даже не карта, а такое место для битвы какой-то.
Room Design.
Да, как мы много раз с RPG играли, я именно искал вот такие карты, чтобы они были объемными. И я прям, мне очень нравится такое. Если говорить про именно столы, которые я использовал, на самом деле мой любимый — это Миро.
И мой тоже.
Это не стол вообще ни в какой мере, но там можно удобно рисовать, располагать кучу информации, прикреплять, откреплять, закидывать новые, и все классно.
Поддержу. В играх, которые я играю онлайн, мы сейчас вот в The One Ring мы играем в Миро, и это просто большая доска, где вытаскиваются картиночки, где есть уголочек с табличками, которые нам могут понадобиться, и все.
И все, все, да, тебе больше ничего не надо.
Листы персонажей у нас свои бумажные лежат перед нами, кубасы мы тоже кидаем каждый свои, а в ICRPG мы играем в ICVTT, это маленький виртуальный стол, который когда-то был написан, он... Судя по названию ICVTT, он подходит для SRPG, но на самом деле много для чего. Там тоже у вас есть просто поле, на котором можно вытащить какой-нибудь токен, можно вытащить какие-нибудь картинки. Там еще кубас кидать можно, там есть кнопочки с кубасами. В остальном все то же самое. Чарлисты у нас свои, только вот кубики мы кидаем там. Поэтому в вопросах каких-то сложных виртуальных столов мы вам не помощники, но задай, дорогой слушатель, себе вопрос. А тебе точно это надо?
Хороший вопрос. Как будто, знаешь, должна была быть последняя тема, чтобы это... Просто вопрос об этом в воздух. А, ну точно тебе надо. Но мы не закончим на этом, у нас там еще вроде вопрос был.
Да, у нас еще была пара вопросов, на которые можно очень односложно ответить. Был вопрос про детские настольные ролевые игры от Павла.
Да, ответ простой. Я никогда не играл с детьми. Но если не считать 18-летних людей не детьми, тогда я не играл.
Мой ответ. Свитчер, когда у нас был конкурс подкастов «Занри», он записывал выпуск про настольные ролевые игры с детьми для детей со своим сыном. Я приложу ссылочку. Можно послушать его.
И там было хорошо.
Еще был вопрос от Ильи Карпова про Fabula Ultima, про Рютаму и про японские настольные ролевые игры. Здесь в мире существует аниме-лорд Артем, потрясающий, который вам расскажет все.
А единственное, что я могу сказать про японские ролевые игры, то, что они в большинстве своем очень крутые, многие из них разрывают шаблоны, и большинство игр, которые мне по-настоящему нравятся, которые прям вот мне говорят, говорят, Артём, поехали играть вот в это. Я такой просто, когда? И спрашиваю там его время, когда там будет, сколько раз мы будем играть. Ну, единственное, что если это, я просто спрошу, это, ненадолго ли это затянется? Он скажет, что не особо, потому что, ну, мы, никто из нас, по-моему, не играет в особо длинные кампании. Ну, кроме Вундера, который вот сорвался и уже там 26-ю встречу играет. В остальном просто я спрашиваю, когда играть, и мы идем играть. Потому что японские ролевые игры — это прям вот в самое сердечко. И если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Да, и действительно, у Артёма есть гораздо больше вопросов и ответов.
Да, мы писали выпуск когда-то давным-давно тоже с Артёмом. И товарищ Паладин когда-то давно, не так давно, писал тоже выпуск.
По-моему, уже все писали выпуск с Артёмом, поэтому слушайте в любом подкасте, ищите Артёма, он вам расскажет. Пора много.
Или Артёма можно просто написать, я думаю.
Да, я думаю, тоже расскажет, да. Была забавная история, когда чувак просто написал Артёму, типа, это как во что-то играть, а он такой, да давай сыграем просто. И вот я, по-моему, даже сыграли в это.
Еще был вопрос от Hellcar. Является ли мастер таким же игроком? Или он отделен от игроков? И за игроков не считается?
Ну, если вспомню мем про обезьян, то... Это другая стадия эволюции. Не, ну вообще, в какой-то момент времени я, наверное, считал ведущего, ну, довольно особенным членом за столом, сильно отличающимся от игроков. Но чем больше я играю, тем больше я понимаю, что ведущий не так уж сильно отличается. И, наверное, беда в том, что игроки этого не понимают, что они не особо сильно отличаются от ведущих. Им на самом деле нужно делать то же самое, что делает ведущий по отношению к миру. Им нужно сделать такое же по отношению к своим персонажам, каких-то, ну, идей накидать по поводу мира там и прочее. То есть, ну, камень в сторону игроков, которые плохо играют, если можно так сказать.
Любой игрок станет лучше после того, как попробует провести. Очень не стоит делить участников всего процесса на игроков, которые только играют, и ведущие, которые только водят. Ведущий тратит больше времени в среднем по больнице на все это дело, поскольку в большинстве игр ведущему нужно к этим играм готовиться. Но с точки зрения того, что происходит в процессе игры, разницы мало.
А, ведущий получает гораздо больше эмоций от игры. Прям вот 100%. Правда, эти эмоции могут быть отрицательными. И пока вы плохо выйдете, они будут чаще отрицательными. Но вначале они все будут крайне положительными. То есть, не знаю, можно ли назвать это эйфорией или еще чем-то таким, но когда ты водишь, у тебя сильнее отдача идет всего происходящего.
Это еще может совпадать с тем, что ведущий часто является самым вовлеченным человеком за столом. Когда я говорил мало разницы, я что имел в виду? В том плане, что игрок — это как ведущий, но у которого один NPC.
Ну, один, и все остальные — один.
Я в плане того, что тебе нужно думать по-хорошему, если вдруг дорогой слушатель, игрок, который никогда не водил, попробуй поводить, после этого ты осознаешь, что тебе нужно мыслить как ведущий на самом-то деле.
А если ты ведущий и никогда не играл, то поиграй, потому что вы оба теряете ровно половину хобби. То есть тут это, ну, реально тут можно поделить, можно так условно очень водить и играть. И если не делать и то, и другое, то вы не понимаете, как будет сумму на происходящего, а ведь настольная ролевая игра, и она вот именно в комплекте идет. Знаешь, это такая сложная концепция такая. Это одновременно и одно и то же, и одновременно очень разные вещи. Это такая дихотомия просто добра и зла. Не знаю, какие там еще можно умные слова придумать, но нужно смириться с этим, что это разное и одно и то же одновременно.
А тут еще разработчик стучит в двери такой: «Привет, я подсяду». Потому что попытка написать что-то еще — это еще один опыт сбоку, который не все тоже могут испытывать, но который сделает вас лучше как...
Как человека. не как ведущего, как игрока, и просто как человек, особенно если вы делаете это с кем-то, потому что придется кооперировать, сотрудничать, и приобретаешь много интересных навыков в процессе делания этого дела.
В общем, является ли ведущий таким же игроком? И да, и нет.
Живите с этим.
Я бы сказал, скорее да, чем нет. Это были все вопросы, которые зацепили наш взгляд. Было еще несколько вопросов, которые зацепили наш взгляд сильнее, и про них по-хорошему надо делать отдельные выпуски.
Сейчас ты скажешь, дай знать, если...
Записал их в книжечку, и надеюсь, что мы доберемся до них еще. Так что, если вдруг ваш вопрос не прозвучал, то не отчаивайтесь. Помимо вопроса по Planescape для пятерки, мы ничего не знаем про него. Вот прям вообще ничего.
Как и про все остальное для пятерки. Профессор Фикус, или как его? Есть такой, да?
Да, с лабораторией со своей.
Точно, точно. Вот у него очень много и про старое ДНД, и что-то, по-моему, про пятерочную у него есть, если мне память изменяет. Возможно, для меня. Но вот про старое ДНД там точно есть, и про Planescape я у него смотрел. Я думаю, что у него будет интереснее послушать по поводу этого.
Ну что ж, это получается что? Был «Зайду позже» номер 80. Первый раз за больше, чем год мы собрались с массой виртуальной студии. Выпуск номер 78 про Джона Картера вышел недавно, но он был записан давно.
Скажи, изменилось ли твое мнение о хороших и плохих играх? Вот изменилось у тебя представление о том, какая игра хорошая, какая игра плохая? Я вот рассказывал тоже, да, вот это, стал считать ДНД хорошей игрой. Ну, я ее никогда не считал плохой, но я понял, что это... В чем ее особенность и почему это хорошо? Изменилось ли у тебя какое-то отношение к играм в целом за прошедший год? Или как-то вот ты вырос относительно себя в том году в ролевом плане?
Я поиграл в разные игры, и существуют ли плохие игры? Да, но это вопрос многогранный, потому что такое плохая игра? Это которая написана плохо и которую ты не понимаешь? Или это где вы ломаетесь на первом же броске Эра Водолея? Или еще что-нибудь? Сложно сказать. Но, смотря на две игры, можно сказать, что одна или та или иная игра лучше для конкретно тебя, например. Поскольку, возвращаясь к D&D 5, когда я вписывался в игру, я подозревал, что я получу. Поскольку я читал, троебучие я читал. Я не читал все книжки по D&D 5, потому что это невозможно. Я подозревал, что я получу, но на донышке своей души я надеялся, что я приду поиграть, случится какая-то магия, я поставлю статус «Вожу 5Е» и больше никогда не буду онлайн. Но не случилось.
Вот видите, нам потребовалось всего 80 выпусков, чтобы заново полюбить D&D. Хоть как-то.
Еще один, кстати, плюс условной пятерки. После того, как ты в нее поиграешь или поводишь, игры, которые для тебя отличались бы в выгодную сторону, в моем случае это какой-нибудь там SRPG, эти отличия, они ложатся на уже подготовленную благодатную почву, потому что ты сможешь эти отличия осознать и принять. Если ты изначально начал с какой-нибудь игры, которая тебе нравится, то ты принимаешь это за данность. Типа, ну да, вот так. А если ты начал, как я, например, начал с D&D 4, и масса тоже. И после этого, когда ты, пока ты в нее играешь, ты понимаешь, что, ну вот тут нам не нравится вот так, тут нам не нравится вот так. А потом, когда ты играешь в другие игры, и ты прямо оцениваешь какие-то изменения в лучшую сторону.
Или не в лучшую. Всякое бывает.
Да, эти эмоции сильнее, чем если бы ты сразу решил поиграть во что-нибудь, в какое-нибудь инди-боярство неслыханное. Возвращаясь, есть плохие и хорошие игры конкретно для кого-нибудь.
Конкретно человека?
Есть игры, которые мы считаем не очень хорошими, но, надеемся, мы аргументированы. Не просто потому, что, типа, ну, это не очень, потому что не очень.
Возможно, нам нужно еще 80 выпусков, чтобы полюбить Кориолис.
Может быть, может быть.
Подытожим, да? Любите игры, играйте в игры, вводите игры, разрабатывайте игры, читайте игры.
Разговаривайте про игры.
Вы поняли, в общем.
Что ж, встретимся в будущем.
В аду.
Это был «Зайду позже» номер 80. Копить свои вопросы для выпуска номер 90. С вами был Вундер и Масса. И мы еще услышимся с вами. Всем счастливо.
Пока.